Тема выходного дня.
14 часов 5 минут в российской столице. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Это прямой эфир. Будем говорить, собственно, о чем можно говорить сейчас, кроме как о пресловутой ракетной атаке американской, совершенной накануне на сирийский аэродром, простите, на сирийскую авиабазу. Хотя, конечно, никакая это не авиабаза, а аэродром Шайрат. Вот после того, как это все случилось, очень много всего было сказано и написано, и я, пожалуй, одну фразу вам процитирую. Вот, мне она очень понравилась сразу практически после того, как я ее прочел. «Россия должна быть благодарна Трампу за то, что из удушливой атмосферы политических комбинаций, манипуляций и вранья он вывел нас в новый мир. Другой вопрос, что он не открыл дверь, а разбил битое окно. Вопрос в том, как мы будем в этом мире жить», заявил накануне политолог Дмитрий Евстафьев. Нам настолько это все понравилось, эта фраза, что сегодня человек, который ее произнес в нашей студии, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич.
Здравствуйте.
А вот что это за мир-то новый, в который Трамп выбил окно битое?
Да, собственно, никакого нового мира нет. Это ровно тот же мир, в котором мы жили и в 19 веке, и в начале 20 века. Мы в нем не жили некоторое время, которое мы именуем холодной войной, когда были те или иные правила игры. Но даже не всю холодную войну, а вот после Карибского кризиса, примерно до 91 года. Да, собственно, потом мы опять начали жить в том же самом мире. Этот мир характеризуется целым рядом констант. Первое, что международное право, оно, конечно, существует всегда, но интерпретирует международное право сильный. Тот, у кого есть ресурс для того, чтобы интерпретировать это международное право так, как он хочет. Пункт номер два. Экономика важна, но она не важнее способности защищать эту самую экономику. И пункт номер три. Гуманитарные аспекты, вот все эти информационные технологии, гуманитарные технологии, они, конечно, существуют, но они существуют в дополнении к большим батальонам и к большой экономике. Вот, собственно, и все. А вот все остальные там рюшечки, которые создали за последние годы, это так называемое международное гуманитарное право, разного рода культурные, так называемые корзины, ну вот они разбились. Теперь можно, так сказать, четко говорить о том, что да, вот мы вышли на улицу, там дождь, там очень неприятная атмосфера, мы в достаточно тоненьком плащике, но мы все-таки в плащике, потому что некоторые страны выйдут через разбитое господином Трампом окно вообще, что называется, в легком пиджачке. У нас все-таки есть плащ, и я считаю, что тем, что у нас есть плащ, стоит гордиться.
А вы под плащом что имеете в виду?
Под плащом я имею в виду российский военно-стратегический потенциал, в том числе как в ядерном оружии, так и в оружии общего назначения.
Хорошо, тогда давайте с первого пункта начнем. Это, как вы сказали, возможность, сам факт существования международного права и возможность трактовки этого права, которое есть исключительно у сильных стран, у субъектов этого самого международного права, а не у объектов оного. Так вот, Россия, на ваш взгляд, уже стала одним из субъектов этого международного права, вот той самой страной, которая может его интерпретировать так, как нам нужно, интересно, выгодно.
Значит, здесь давайте разделим. С одной стороны, Россия, безусловно, обладает потенциалом для того, чтобы стать субъектом. Вернее, даже не субъектом, это не очень корректно будет звучать, а той страной, тем участником системы международных отношений, которая сможет интерпретировать международное право в своих интересах. В определенных рамках, которые, опять же, являются производными от нашего потенциала. Но при всем этом Россия на протяжении последних 10 лет с, я бы сказал, довольно большим успехом пыталась доказать всему миру, что интерпретация международного права есть дело коллективное. И если вот это коллективное дело перевести на индивидуальную основу, то плохо будет всем. Ну, кто-то послушался. Ну, вот, например, при всех особенностях, например, китайской позиции по вопросу международных отношений, в вопросе международного права Китай, ну, в общем, принял российскую логику. А кто-то не послушался. Ну, вот я считаю, что одной из проблем сегодняшнего мира является то, что логику односторонних интерпретаций международного права приняла Германия. Да, это проблема для всех. Прежде всего, это проблема для Европы. Но вот здесь вот вопрос о том, насколько России стоит вставать в позицию, ту, которую заняла Соединенные Штаты, и присоединяться к тем силам, которые выступают за вот это вот односторонние интерпретации, а насколько стоит продолжать вот эту линию на коллективной интерпретации международного права. Здесь есть и за, и против в обоих случаях.
Ну, если честно, в последнее время при обсуждении всяких разных международных проблем я не вижу с нами, что называется, коллектива, который бы поднимал бы руки, вставал бы рядом и говорил, в общем, да, мы согласны с позицией Москвы.
В сегодняшних международных условиях, особенно с учетом, будем прямо говорить, тяжелейшего наследства, которое оставила администрация Обамы, наш коллектив – это не то, кто за нас поднял руку, а те, кто воздержался. И этих воздержавшихся становится все больше и больше. Безусловно, администрацию Трампа эти воздержавшиеся будут безумно раздражать, потому что администрация Трампа – это люди, которые не понимают, они, вот что называется, третьей позиции, они действуют исключительно в русле «кто не с нами, тот против нас» в гораздо большей степени, чем, например, администрация Буша, и в этом смысле мы немножко неправильно вначале интерпретировали эту команду, которая пришла, но воздержавшиеся – это те люди, с которыми, и те страны, с которыми надо работать. Ну, вот я вам маленький пример приведу, крайне простой, вот позавчерашний. Действительно, Трамп нанес удары по Сирии в обход всего, чего только можно, включая собственный Конгресс. Но вот посмотрите, он же, понимая, что он все равно заблокирует российскую позицию в Совете Безопасности ООН, он же туда не пошел. Понимая, что в Совете Безопасности ООН все равно преимущество на стороне Соединенных Штатов, и такие замечательные государства, но я бы их назвал государства-сателлиты Соединенных Штатов, потому что партнерами их назвать уже язык не поворачивается, как Великобритания и Франция, они всегда поддержат любую позицию Соединенных Штатов, даже если не знают, зачем эта позиция возникла. У них нет не только возражений к американской позиции, у этих стран нет даже уступок Соединенных Штатов, в этом вся проблема. Но даже в этих условиях Трамп побоялся пойти в Совет Безопасности ООН, да? И это большой показатель, все-таки в некоторых институтах. Да, вот количество вот этих вот воздерживающихся сил, оно достаточно значимое.
А вот сейчас мы с вами разговариваем, я одним глазом на вас, другим на экран телевизора, где центральные телеканалы, собственно, мировые, показывают встречу Трампа и Си Цзиньпина. И, собственно, вчерашнее нападение ракетное на Сирию произошло в тот момент, когда большая китайская делегация была в Соединенных Штатах. Вот наверняка же момент был не случайно выбран. Вот, китайцы там в Вашингтоне, так сказать, оторваны от родной, что называется, почвы, и вот на тебе такая демонстрация силы. Для Пекина что это был за сигнал? Наверное, так будет звучать вопрос. А ответ, я надеюсь, услышу через несколько минут, точнее, через две, после короткой рекламы, и к нам присоединится сразу заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Ну и у каждого из вас, уважаемые слушатели, будет возможность высказать свою точку зрения. Вы можете сделать это, кстати, уже сейчас, задав вопрос нашему эксперту по номеру 967-200-9702, ну или, собственно говоря, свою точку зрения высказать.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
14.17. Продолжаем разговор. Андрей Баранов к нам присоединился, замредактор отдела международной политики «Комсомольской правды».
Здравствуйте, добрый Андрей день, Михайлович. Добрый день.
Итак, Дмитрий Геннадьевич, вот факт присутствия в Вашингтоне китайской делегации...
Это даже не в Вашингтоне, это было во Флориде,
да,
в имении,
да,
Трампа.
Ну, в Соединенных Штатах, да. Какие оттенки этому всему случившемуся придает, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, вообще вся деятельность Трампа – это один большой шоу-бизнес, иногда качественный, иногда не очень. Что касается визита китайской делегации, то будем прямо говорить, что это качественный шоу-бизнес. Да, потому что это все было продумано вплоть до того, что часть китайской делегации просто не хватило номеров, да, такое мелкое, но очень чувствительное для китайцев унижение, которое является во многом компенсацией за то, как наши китайские замечательные партнеры в свое время издевались над предыдущим президентом Соединенных Штатов.
Господин Когда ему Трамп не подали.
Да, там еще была масса всяких таких по мелочи. Господин Трамп очень четко показал на Пекину, что с ним вот такие вот фокусы не проходят, он сам до таких фокусов большой умелец. А что касается геополитики, безусловно, бомбил господин Трамп не этот аэродром несчастный, и то не разбомбил. Вообще очень мутная, надо сказать, история от начала до конца. А, собственно говоря, он показал всем, включая прежде всего китайцев, то, что он будет бомбить кого угодно, когда угодно и как угодно. И это угодно будет угодно ему. Да, то есть он нарушил все, что только можно, включая целый ряд процедурных вещей по принятию решений по применению силы, которые существуют по умолчанию в Соединенных Штатах Америки. Да, я думаю, что на наших китайских партнеров поведение нового американского президента произвело большое впечатление. Я думаю, они сейчас находятся в некотором, ну, если не нокауте, то в нокдауне. Вот в каком состоянии из этого нокдауна они выйдут, это будет большой вопрос, в том числе для нас очень серьезный сигнал, насколько и в каких направлениях нам развивать с ними сотрудничество. Но то, что Трамп сделал в ходе визита Си Цзиньпиня, очень сильный ход, это надо признать.
Ну, я не знаю, какие последствия это будет все-таки иметь. Мне кажется, потеря лица – это самое страшное может случиться с китайцем. И мне кажется, этого не простят в Поднебесной такого поведения Соединенным Штатам. Тем более, у Китая есть козырь, и мощный козырь, с помощью которых он может разговаривать с Соединенными Штатами, экономического, прежде всего, плана и финансового плана. Так что, думаю, нам действительно, вы правы, надо не упустить момент и сейчас как-то так скоординировать свои действия с Пекином, отталкиваясь вот от такой непредсказуемой политики Трампа. Кстати, вот только что Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты в настоящее время являются самым непредсказуемым государством в мире с точки зрения внешней политики. Если говорить, что там есть предсказуемое, это как раз их непредсказуемость.
А может быть так, что Китай в принципе в публичной сфере никак на это не отреагирует? Вот просто сделать вид, что не было этого, да? А где-то там под ковром нанесут ответный удар?
Ну, скорее да, чем нет. Только нужно учитывать, что в Китае происходит... Я не специалист по Китаю, я не хотел тут углубляться, но по всему тому, что всплывает в научной и научно-политической литературе, там происходит очень тяжелая внутриполитическая борьба, причем такая вот многовекторная, которая камуфлируется борьбой с коррупцией, но ситуация там очень непростая. И то, что в какой-то степени нынешнему руководству Китая придется реагировать публично, ну, для меня сомнений нет. Конечно, в других условиях китайцы бы по своему обыкновению бы промолчали. А вопрос заключается в том, что сигнал ведь был не только Китаю. Сигнал был и Индии, сигнал был...
Россия,
и той же,
в первую очередь, конечно.
Да, и России, само собой, но это было и Индии. Это было и Германии, это в какой-то степени было вообще Евросоюзу, который, как мы помним, сначала занял такую вот позицию очень странную, и потом по поводу бомбардировок, да, и потом начал отыгрывать. Трамп послал сигналы всем. Вопрос заключается в том, сможет ли он управляться с таким количеством раскаленных сковородок.
Да вот я в этом сомневаюсь. Может быть, китайцы сейчас все-таки публично промолчат, но в сфере непубличной политики действительно консультации будут. Вот только что прошел Совбез ООН, там китайский представитель был очень краток. И я думаю, если бы из Пекина ему дали сигнал, он бы там воспользовался ситуацией для того, чтобы несколько, так сказать, таких хлестких выражений употребить. Он этого не сделал. Поэтому, я думаю, Пекин сейчас будет, как он обычно это делает, за ширмой пытаться найти развязку этой ситуации. И тут им некуда деваться, как все-таки идти на консультации на сближение с Россией.
Один из самых вот, обсуждаемых сейчас вопросов, ответ на него вообще пока никаких нет. Почему Асад молчит? А Асад действительно молчит.
Ну, Асаду, что Асад должен сказать в этой ситуации? Нет, во-первых, я бы не сказал, что он молчит, он сделал все необходимые, и вообще сирийская сторона сделала все необходимые ритуальные заявления. Да,
но... На том же Совбезе, очень жестко,
да, выступал достаточно жестко. Но предмет этих заявлений, собственно говоря, предмет информационной истерики, да, ведь покореженное некоторое количество самолетов, да, никакой трагедии не произошло. Другой вопрос, что вообще реакция и России, и целого ряда, других стран, включая, кстати говоря, Китай, да, она показывает, что американцы перешли, и Иран, то же самое достаточно жесткое заявление, американцы перешли некую невидимую, я бы не сказал ее красную черту, да, это некая синяя черта, после которой не то чтобы начинается конфронтация с Соединенными Штатами, ее как раз наоборот все очень хотят
избежать.
Да, избежать, в том числе и Асад, потому что как бы начинать конфронтацию и инициировать конфронтацию с США, когда в общем ситуация складывается в твою пользу, может только либо очень глупый человек, либо самоубивец. Но вот эта синяя черта, да, она, я ее называю синей чертой, она ограничивает возможности какого-то конструктивного диалога с Соединенными Штатами. Диалог с ними становится возможен только на неконструктивной основе. Да? А что такое диалог на неконструктивной основе? Это называется сдерживание. Да? Все те или иные, все страны, которые вовлечены в ситуацию вокруг Сирии, переходят в модель сдерживания. Мы переходим в модель сдерживания путем заявления об усилении ПВО. Да, понятно, что это не ПВО страны, это ПВО объектовые, ПВО городов.
Театр военных действий.
Да, но, тем не менее, это очень серьезный шаг. Иранцы, вероятнее всего, я думаю, что вопрос Персидского залива.
Они же следующие, они,
да,
это понимают.
Они прекрасно понимают, что они следующие. Но это вопрос усиления позиций в Персидском заливе. Асад в данном случае, он ведет себя, на мой взгляд, достаточно умно. Да, он дал возможность своим старшим партнерам высказаться. А сам уже, что, ну потом я, честно, я вот не вижу предмета для какого-то информационного нагнетания. Да, если вынул ножик, то бей, да, только бей молча.
Ну вот видите, сейчас пошли сообщения, что уже сегодня возобновили самолет сирийской авиации военный, вылеты с этого аэродрома, так что не так уж там и сильны повреждения. Но я абсолютно согласен с вами, что сейчас условия для переговоров с американцами стали хуже, чем даже они были до Трампа, при Обаме. Вот сейчас должен состояться важный очень визит Рекса Тиллерсона, да, госсекретаря Соединенных Штатов, в 11-12, вроде как пока его никто не отменяет. Очень много будет зависеть от того, как и что мы ему здесь скажем. Вообще он успел тоже наговорить всяких гнусностей совершенно непонятных и в адрес конкретно Лаврова зачем-то, вот, и в адрес нашей политики. Перед визитом такие вообще вещи не делаются. Ведут себя как какие-то шкалеры или как слоны в посудной лавке.
Ну, в целом, уровень политической культуры администрации Трампа, он, в общем, очень низкий. И, например, ну, это было понятно и без нас, ну, например, то, как проходят согласование и подписание важнейших законопроектов в нынешней администрации. Просто посмотрите, сколько раз Трамп терял лицо, отзывая подписанные собственные указы. Да? Ну, это просто, ну, к власти в Соединенных Штатах волею судеб, да, пришла группировка, которая понимает более-менее хорошо только вопросы, где чего разбомбить. И то, надо сказать, что, вот, еще раз повторюсь, более, вот на моей памяти, как человек, который анализирует военные конфликты, локальные конфликты уже там больше 20 лет, да, профессионально этим занимается, защитил диссертацию именно по этим вопросам, более мутные истории, чем бомбежка этого несчастного аэродрома, я лично не припомню, потому что, ну, такое количество нестыковок, явного...
Вот это очень интересно. Какие, явного, где вы их видите, пожалуйста?
Явного вранья. Ну, например, ну, вообще в современном информационном мире можно, так сказать, создавать виртуальную реальность, покуда кто-то не попадет, собственно говоря, в то место, где вот эта вот виртуальная реальность, про которое, вернее, эта виртуальная реальность создается. Ну, вы просто берете и в интернете в два клика находите аэрофотосъемку и видеосъемку и космическую съемку, да, этого места, да, и просто считаете, ну, и просто считаете количество воронок, да, и никаких, да, ну хорошо, если вот совсем прищуриться, 22, из которых вырисовывается, да, что абсолютно четко совпадает с цифрами, которые дало Российское министерство обороны.
Ну, да. Давайте сейчас паузу небольшую сделаем, продолжим после выпуска новостей этот разговор.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
Продолжаем разговор об американском ракетном ударе по базе Шайрат сирийской. Мутным, как заявил Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, наш сегодняшний эксперт Дмитрий Геннадьевич. Андрей Баранов в студии, замредактор отдела международной политики. Меня зовут Антон Челышев. Итак, Дмитрий Геннадьевич, сказали официально 59 крылатых ракет «Томагавк» улетело.
59 запустили, а по официальным американским данным одна вроде не вышла с пусковой установки. То ли вышла, то ли упала. Ну, в общем, короче говоря, поразили, по американским официальным данным, поразили свои цели 58 ракет.
А на картах видно, что дырок, 22.
Да, даже если каждую дырку считать за попадание ракеты, что не очевидно, потому что часть была вооружена кассетными боевыми частями.
Несколько таких зарядов в головной части ракеты.
Да, несколько, да. И если, ну, даже если каждую дырку считать за попадание отдельной ракеты, я еще раз говорю, что не очевидно, то больше 22 или 23 дырок не насчитали даже самые большие энтузиасты.
Вопрос, где остальное?
Промазали или были сбиты?
А, у меня гипотез много, ответа у меня нет. Я думаю, что надо посмотреть, что будет происходить на рынках металлолома в районе Латакии там, и так далее и тому подобное. Вот если там начнут всплывать разного рода селфи, фотки, там, двигатели и так далее, там мы получим ответ. Да. Но мне, конечно, кажется, что все-таки 58 ракет были запущены. Мне не кажется убедительными версии, что запустили в действительности мало, а остальное, значит,
куда-то... Ну, зачем им врать? Хотя, да, действительно, заявления странные делают, могли соврать.
Да, но вот упорство американцев вот в настаивании на цифре 58, несмотря на то, что, ну, всем уже ясно, что никаких 58 по повреждениям базы это просто не просматривается, либо тогда нужно признать вот эти все крылатые ракеты блефом.
Но там, да, ведь, ну, не только воронки, там же есть разбитые здания РЛС, столовые, горюче-смазочных материалов. Нет,
это все посчитано. Вот это все входит в цифру или 22, или 23. Причем совершенно точно, что по казарме и по РЛС били кассетными. То есть, грубо говоря, в заряде эти кассетные были.
Вот слушатель наш, видимо, в качестве реакции на ваши слова вот эти пишет: а чем была вызвана, в принципе, излишняя торопливость Вашингтона с ударом по Сирии?
Ну, вот это самый главный вопрос. Никаких оснований, кроме опасений за слабость собственной позиции, у Трампа в качестве факторов вот так бежать впереди паровоза не было. Но давайте посмотрим объективно на всю эту ситуацию. Но давайте согласимся с тем, что большей халтуры с точки зрения конструирования фейков, да, чем вот эта ситуация с применением Зарина,
якобы Зарина,
мы не видели. Да, потому что администрация Обамы абсолютно поднаторела в формулировании и вообще конструировании вот такого рода фейков, и посмотрите, у них достаточно высокого качества было. Например, фейк с бомбежкой гуманитарного конвоя в Алеппо, да, разоблачили в конце концов, да, но это был качественный фейк, его разоблачали 2 недели. Да, с применением разного рода технических средств.
Методик.
Здесь мы имеем просто абсолютно халтурную работу, которая, из серии, я его слепил из того, что было. Значит, это быстро вбрасывается, но это раскручивается средствами массовой информации. И главное, не дожидаясь обсуждения деталей, например, такой элементарной детали, что люди, которые дотронулись до человека, на которого попал Зарин без перчаток, да, они умирают.
Искусственное дыхание делали.
Да, еще искусственным дыханием, что называется, вспоможение оказывали. То эти люди где-то в течение 10 минут, они ложатся рядом с человеком, которому они делали искусственное
дыхание. Причем за кадром слышны комментарии на арабском: не помогите ему срочно или сделать инъекцию. Так, положите его, чтобы до камеры было лучше видно.
И дальше накручивается разный процесс информационный. Что я вам могу сказать? Это отражает 2 взаимосвязанных процесса. Процесс номер 1 – это, конечно, катастрофа с внутриполитическими обещаниями, обязательствами Трампа. То есть это человек, который не просто не выполнил своих внутриполитических обещаний, да, он их просто не может выполнить.
Он сдался, да.
Да, это человек, который, как у нас там любят говорить, слил все. Это человек, который предал свой электорат, это человек, который не получил нового электората, это человек, который, я бы сказал, что еще не одной ногой, но половинкой одной ноги стоит в импичменте, да? И при этом подвергается нарастающему информационному давлению. Пункт номер 2 – это, конечно, катастрофическая деградация качества американской политической системы. То есть туда пришли люди, которые не способны создать даже убедительный фейк. И для нас это проблема, потому что эти люди будут компенсировать. Для нас, я имею в виду не только для России, но и для других стран, эти люди будут компенсировать свою профнепригодность за счет радикализации. И вот это очень опасно. То есть, когда они столкнутся с пределом своего профессионализма в решении политических вопросов, а этот предел наступает, как мы уже увидели, довольно быстро, да, они все время будут заскакивать, да, в зону радикальных решений. Тем более, что, посмотрите, у Трампа получилось сформировать генеральскую силовую часть своей администрации. И пока
традиционно, поэтому и получилось.
Да, и ничего не получается с формированием политической части. Там абсолютные, там перестановки, там абсолютно чехарда, да, там не могут нормально наладить работу даже, пресс-службы. Да? Поэтому, естественно, что в этой ситуации верх в окружении Трампа будут брать радикалы. Я считаю, это очень такой серьезный вызов, который мы должны правильно оценивать.
Те документы, которые им будут подавать генералы и представители спецслужб, они составлены так, чтобы заставить Трампа сделать то, что хотят силовики. А они, достаточно традиционно и скорее, продолжали курс предыдущего президента, нежели Трампа, когда он обещал совсем по-другому вести дела в мире, вместе бороться с терроризмом и так далее и тому подобное. Но есть еще один аспект, буквально коротко. Все-таки посмотрите, в Сирии наблюдаем перелом, Асад побеждает, пока. Смотрите, Алеппо взяли, Пальмиру отбили, Идлиб на очереди, туда уже начинаются выдвигаться основные силы. Надо было показать ему и, России с Китаем, что все, мы это не потерпим, мы это не дадим сделать, потому что тогда американцы совсем потеряют лицо, а Россия выйдет в данном случае той страной, которая вместе с законно избранным президентом и по просьбе которого легитимно там находится, побеждает мировое зло в лице терроризма.
Я тут бы предостерег от излишней эйфории относительно того, кто там побеждает, Опять же, вспомним, с чего эта вся ситуация началась, где была завязка этой ситуации с американскими бомбежками. Началась она, собственно говоря, с того, что наши сирийские партнеры зевнули, как и в случае с Пальмирой, наступление на Хаму. Да? Причем, в отличие от наступления на Пальмиру, когда она была потеряна в конце прошлого года, и где направление наступления было совершенно неочевидно, и там как бы есть что обсуждать, то здесь про то, что исламисты из Идлиба пойдут на Хаму, не говорил только ленивый. А, безусловно, американцы бы нашли наверняка какой-то другой повод, и, безусловно, они бы нашли бы, почему отбомбиться и почему привязаться, но, тем не менее, некоторая эйфория среди наших сирийских партнеров наблюдалась. Я надеюсь, что вся вот эта ситуация приведет Дамаск к более серьезному отношению к ситуации, и, во всяком случае, вот эти шапкозакидательские разговоры, что вот мы прямо сейчас пойдем на Ракку, да, они несколько поутихнут, потому что я честно скажу, что никакого политического конструирования в Сирии, реконструкции Сирии, уж тем более никакого там штурма Ракки не будет, пока не будет решена проблема Идлиба, из-за которой, собственно, все это началось.
Ну да. А вот тот факт, что Вашингтон предупредил Россию о готовящемся ударе. Давайте об этом чуть подробнее поговорим. Скажите, в США не критикуют Трампа за то, что вот предупредил русских, вот все-таки не махнул, так сказать, без предупреждения, а в общем сказал, ребята, а наши, естественно, предупредили сирийцев, и в итоге, ну, что они там разбомбили? Несколько очень старых самолетов, не факт, что бывших, так сказать, на крыле.
А вот это самое интересное. Значит, Трампа критикуют за недостаточную жесткость в отношении Сирии, в отношении России и так далее. Но что русских предупредили, это фигура умолчания. Да? То есть вот этот эпизод всячески даже самыми яростными критиками Трампа оплывается. Это говорит о том, что, конечно, отбомбиться по-русски мечтают там очень многие, в том числе и в команде Трампа, но боязно. И вот это возвращает нас к разговору о том, что мы вышли на дождик мировой политики в плащике. Да? А кое-кто, и не будем показывать пальцами, хотя это был Слободан Милошевич, его вывели на дождик. Да, в спортивной майке. Вот и все. Вот и вся разница. Эта разница определяет возможность страны быть субъектом мировой политики и мировой экономики, к слову говоря. Да, потому что экономика только тогда имеет смысл, если вы можете ее защищать, да, а не объектом. Вот и все.
Теперь вот давайте об экономике пару слов скажем. Очень многие начали произносить снова словосочетание «холодная война», вот после всего этого, с каким-то особым рвением. Скажите, пожалуйста, ну, «холодная война», эта ситуация, она в принципе предполагала, точнее, не предполагала развитие двух вот этих вот систем, потому что они взаимоисключающие были, я имею в виду советскую и западную. А вот сейчас, когда есть экономические интересы и есть силы, на которые мы можем опираться, защищая эти экономические интересы. Могут ли Россия и Соединенные Штаты сосуществовать чисто с экономической точки зрения таким образом, чтобы их экономические интересы, ну, как минимум, не противоречили друг другу, а в идеале еще и там совпадали в тех или иных
областях? У нас ведь очень малый объем экономического сотрудничества с Соединенными Штатами. Энергетический сектор вот до всех этих событий вокруг Украины подавал надежды с разработкой новых месторождений, в том числе на шельфе. Вот. Но сейчас это товарооборот он ничтожный по сравнению с тем, что мы имеем даже с европейскими странами. Так что тут особо терять-то нечего.
Ну, терять нечего, а приобрести можем
что-нибудь? Ну, надо понимать, что холодная война – это была система, во-первых, которая была альтернативой войне горячей, раз. А второе, это была в том числе система экономического взаимодействия, специфического, но экономического взаимодействия. И тут надо очень внимательно изучить тот опыт, который был.
А давайте мы этим займемся, только после небольшой паузы, через 2 минуты продолжим этот разговор. В нашей студии Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
Дмитрий Истафьев в нашей студии, политолог, кандидат политических наук, Андрей Михайлович Баранов, замредактор отдела международной политики «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. Итак, Дмитрий Игнатьевич, как насчет дальнейшего сосуществования России и США?
В экономическом плане, да?
Да.
Но с экономическим планом, да, нужно очень четко понимать. Мы стоим в начале того периода развития мировой экономики, когда одна глобализация закончилась, а вторая еще только начинается. И здесь вопрос борьбы даже не столько за ресурсы, да, сколько за, что называется, логистически важные коридоры, за выходы на рынки и так далее и тому подобное. Когда спрашивают, а зачем нам эта Сирия нужна была, зачем нам нужен был Крым, да, достаточно посмотреть на территорию России там, и ее ключевых союзников образца 2011-2012 года, чтобы понять, что при желании те же самые Соединенные Штаты могли заблокировать выход российских товаров, даже сырья, на любой рынок, тем более не дать России продвигать свое сырье на какие-то ключевые, наиболее платежеспособные рынки. В этом смысле мы даже недооцениваем значение тех логистических инфраструктурных рывков, которые мы сделали за последнее время благодаря санкциям. Мы все вот, в основном, на пармезан, на сыр, да, а в действительности за последнее время было осуществлено очень много значимых логистических проектов. Теперь, что касается общей геополитики. Вопрос ведь заключается в том, что мы не знаем, что будет, что такое будет Соединенные Штаты в экономическом плане через 10 лет. Потому что если перестройка Трампа бы удалась, мы бы имели, конечно, очень серьезного игрока, прежде всего, на промышленном рынке. Да, потому что такое реиндустриализация Соединенных Штатов с тем количеством населения, которое есть в Соединенных Штатах, и с тем объемом потенциально вводимых строй индустриальных мощностей. Конечно, это был бы для нас очень важный партнер с точки зрения и поставок энергоносителей, и взаимодействия в каких-то там промышленных проектах, и, например, такого обсуждавшегося в Соединенных Штатах проекта, как, например, индустриализация Африки. Угу. Это был ключевой у них проект. Если перестройка Трампа не удается и становится, что называется, она становится перестройкой, а не ускорением, да, как бы...
Ох, повеяло, что-то знакомо. Мы знаем, чем закончились эти перестройки.
Нет, ускорение могло закончиться чем-то, а перестройка закончилась тем, чем она закончилась. Вот, это мы знаем. Но вот если, что называется, в Америке произойдет не ускорение Трампа, а перестройка Трампа, то понятно, что Африку будет индустриализировать Китай, ее все равно же кто-то будет индустриализировать, потому что...
Ну, рынок такой, конечно.
Да, рынок такой, и, собственно, социальные такие проблемы.
Правда, там дивиденды не скоро получишь с этого рынка.
При китайском количестве населения это вполне допустимо некоторое время и без дивидендов прожить. Да? Понятно, что Соединенные Штаты останутся, прежде всего, финансовой силой, которая все больше и больше будет виртуализироваться. Поэтому, прежде чем вот рассуждать о сотрудничестве с Соединенными Штатами, ну, собственно, надо понять, а куда это все идет. Но в чем абсолютно постановка вопроса абсолютно правильная, да, это в том, что нам, вероятнее всего, нужно будет взять некоторую паузу в развитии наших политических отношений с Соединенными Штатами. Потому что, в общем, непонятно, с кем их развивать, как их развивать, и заняться тем, чем мы очень не любим заниматься в нашей стране.
Это чем же?
Это экономикой, развитием промышленности, сельского хозяйства и в целом укрепление российской государственности. Потому что нам это все время кажется таким, знаете, малозначимым и так далее и тому подобное. Но, к слову говоря, мы бы были гораздо более интересны тем же самым Соединенным Штатам в качестве партнера, если бы у нас было несколько иное состояние космической отрасли. Потому что у Соединенных Штатов есть, с одной стороны, достаточно серьезные достижения в области космоса, а с другой стороны, есть проблемы, которые они хронически не могут преодолеть.
Пока что мы их таскаем на орбиту после катастрофы шаттла «Колумбия», да?
Это да.
Двигатели мы поставляем им для ракет.
Это да, но статики в такого рода индустриях никогда не бывает. Понятно, что известные, значит, Остап и Бендеры всегда будут вокруг этого кормиться, но статики никогда не бывает.
Понятно, стоят
и на сегодняшнее, месте. Да. И сегодняшнее лидерство может завтра обернуться тем, что нам приходится разбирать аж 71 двигатель. Так,
да, поэтому... уж. Но для протонов, да.
Но вообще... вот... Да, Андрей Михайлович.
Не-не-не, все правильно.
Тогда вот о чем хочу спросить. Вы сказали логистические коридоры. Очень несколько лет уже обсуждается грандиозный проект грандиозного логистического коридора железнодорожного высокоскоростного маршрута российско-китайского. Нам это дело нужно?
Ну, во-первых, смотря для чего. Если для того, чтобы сесть на печи, что называется, получать дивиденды, как в известном, в известной рекламе 90-х годов, мы сидим, ничего делаем, а денежки идут, да? Да? Вот, то тогда, наверное, лучше чем-то еще заняться. Потому что при всем уважении и при всей действительно грандиозности проекта «Великий шелковый путь», он в количественном плане не столь, не такой гигантский, как это иногда кажется со стороны. Ну, вот, например, вы знаете, какая емкость крупнейших контейнеровозов морских? Средний контейнеровоз – это от 5 до 7 тысяч контейнеров, но уже в проекте есть контейнеровозы 22 тысячи.
Но плывет он долго.
Плывет он долго.
А но... так поставил на рельсы и вперед.
Если правильно, хорошие, но в принципе ведь все равно, когда джинсы доплывут до Европы, а если перемножить 22 тысячи контейнеров на его длину, станет понятно, длина этого одного товарного состава, после этого все вот эти вот железнодорожные коридоры, они, собственно, просто встанут. Вопрос в том, чтобы вокруг и Великого Шелкового пути и очень важного коридора, который называется Север-Юг, по которой, между прочим, в России уже создана определенная инфраструктура, и она работает. Это на Иран через Каспийское море. Там нас очень много критикуют, но порт Ола мы построили на Каспийском море. Да? Это все в дополнение к общему уровню промышленного развития страны. Да, этот коридор не должен идти по промышленной пустыне. Да,
вот сначала создаются транспортные артерии, они обрастают промышленными зонами.
Да, но для этого, ну, например, Великий Шелковый путь в изначальной своей трактовке, там, в исторической, он ничем особо не оброс, кроме караван-сараев. Так? Никакого там особенного промышленного развития не было. Поэтому, да, в дополнение к... Да, чему-то, но не вместо чего-то. Это участие наше в проекте «Великий шелковый путь», безусловно, полезное, но оно не заменит собственной реиндустриализации.
Это, конечно, безусловно.
А если говорить о промышленном подъеме, то есть какие-то проекты, которые вы бы особенно выделили?
Ну, Тобольский нефтегазовый комплекс, так, комплекс по газопереработке, то же самое... Очень серьезный проект по завод по переработке газа на Дальнем Востоке.
Вообще вот этот дальневосточный китайский ветер развивается. Вот эта вот странная реклама газопровода «Сила Сибири». В общем, там гигантские объемы, там миллиардные контракты на сотни миллиардов, готовятся.
А очень сильно выполненный проект порта Сабета.
Многие даже не слышали этих названий, но дело делается потихоньку.
Да. Про то, что Трамп отбомбился по достаточно второстепенному сирийскому аэродрому, в стране слышали все. Вот у нас тут такая диспропорция.
Главная мировая новость. Вот ее мы обсудили, и, надеюсь, нашим слушателям было интересно.
Слушайте, ну плюсов больше, чем минусов. Это прекрасно. Давайте на этой волне заканчивать. Дмитрий Евстафьев, спасибо вам, Дмитрий Геннадьевич, большое. Приходите еще. Политолог, кандидат политических наук, замредактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, вы точно придете.
Спасибо. Ну, куда деваться-то?
Это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Я вижу, смотрю, уже поклонники активизировались Леонида Ольшанского. Он действительно придет сегодня в 16 часов 5 минут. Будет «Как штык, ручаюсь». Оставайтесь с нами.
Тема выходного дня.